Друзья мои, вы как вы поняли, что я без Ионы никуда. Я уже жить без него не могу, без Ионы. А мы с вами договорились, что мы будем извлекать практические уроки по книге Ионы и перекладывать их на свою жизнь. Я делаю следующий практический вывод, тоже без предисловий. Когда избранный не делает то, что ему назначено, он идет против Бога и теряет смысл жизни. У меня вопрос, как вы думаете, почему Иона взял билеты на Фарсис, а не на какое-то другое место? Почему именно в Фарсис он решил отправиться, а не куда-то в другое? Самые дешевые билеты? Друзья, мы с вами посмотрим, что это были самые дорогие билеты. Дальше посмотрим. Дело в том, что Фарсис был самой дальней точкой для места жительства Ионы. Для древнего мира, для Израиля, Фарсис считался самой дальней точкой. Соломоновы корабли, когда уходили на Фарсис, их не было дома 3 года. Существовало в древности такое поверье, что боги свое влияние распространяют в том месте больше, где им поклоняются. Например, Зевс на Олимпе, Ваал на Кармиле и так далее. И считалось, что Бог, которому мы поклоняемся, Всевышний, в Иерусалиме действует больше всего в Израиле, и поэтому для того, чтобы он не тревожил мою совесть, надо как можно дальше отправиться от Израиля. И Фарсис как раз являлся той самой точкой, считается, предположительно, на территории Испании, Фарсис, и он именно туда и отправляется. Друзья, Иона был не глупый человек. Он знал, что от Бога никуда не убежишь. Но я хочу показать, что Иона бежал не от вообще Бога, от Него не скроешься, а он бежал от лица Господня. И это не одно и то же. От лица Господня – это значит, чтобы Бог больше его не тревожил, чтобы как можно дальше от храма, там, где Божье влияние, возможно, уже будет не таким на совесть, и он скорее бежит как можно дальше от Бога, от лица Господнего. Друзья, я даже думаю, что одна из причин, почему Иона уснул, пошел в трюм спокойно спать во время шторма, я себе представляю его состояние апатии. Когда человек знает, что он делает не по-божьему, и у него руки опускаются, то он, возможно, от своих тяжелых дум, от переутомления мозга, он просто начинает засыпать. У вас бывали такие вечера, когда вам кажется, что ваша жизнь потеряла смысл, и вы легли на свою койку, и в этих печальных своих размышлениях предались просто сну. Мозг утомился от проблем. Он не в силах уже выдерживать эту нагрузку и отключается. Я считаю, что состояние Ионы было именно таким, и он мог спать во время шторма. По моему мнению, как я читаю Библию, шторм начался раньше, чем Иона уснул. Не то, чтобы он спал в трюме, и не то, чтобы он просто проспал этот шторм, и его разбудили. Шторм уже начинался, когда Иона пошел спать. Он устал от своих дум. Человек, который бежит от Бога, он находится даже в какой-то апатии, руки опускаются, ничего не хочется делать, и просто теряется смысл жизни у человека. Итак, друзья, когда избранный Божий человек не идет по Божьему пути, не соответствует своему предназначению, у него теряется смысл жизни. И ему становится жизнь вообще в тягости, она неинтересная. Быстрее бы уснуть и уйти от этих проблем. Вы знаете, мой дедушка, он что-то подобное пережил. Когда он уходил на войну, будучи молодым человеком, он помолился в строю. «Господи, у меня верующие родители, я выбрал широкий путь, я пошел в мир. Но мне страшно идти на войну, меня могут там убить. Если ты сохранишь мою жизнь, и я вернусь домой, то я хочу оставшуюся жизнь свою, сколько ты мне назначил, посвятить для тебя». Он пришел с войны, и ни одна пуля не зацепила его, хотя много товарищей погибло на фронте. Даже после войны многие его товарищи погибали от того, что не соблюдали технику безопасности. Он вернулся домой живой и невредимый, и он забыл про свое обещание, которое дал Богу, служить ему. Когда наступил уже такой предпенсионный возраст, ему принеслась мысль: а помнишь, в молодости, когда ты уходил на войну, ты обещал Богу служить ему и посвятить ему жизнь. Он попытался эту мысль прогнать от себя, но она была настойчивой. Он засыпал с этой мыслью, он просыпался с этой мыслью, он жил с этой мыслью. И он понял, что за этой мыслью стоит Бог, и сопротивление бесполезно. И как бы он ни накрывался с подушкой, чтобы уйти от этой действительности, от голоса совести, он понимал, что от Бога не уйдешь, от Его лица. И вот именно на этом фоне, на фоне угрызений совести, он понял, что сопротивление с Богом бесполезно. За короткое время он пришел к выводу, что ему нужно покаяться. И он совершил покаяние, это было очень мощно, и для деревни, где он жил, это было целой сенсацией, что он жил вот так, теперь он живет по-другому и проповедует Христа распятого. Это было очень сенсационное покаяние в селе. Друзья, я что хочу сказать, что когда Бог касается, лучше не сопротивляться. От Бога не убежишь. Не убегайте от лица Господнего, если Он касается. Более того, когда избранный человек убегает от Бога, он становится бесполезным и вообще ненужным на земле. Кстати, вот это слово, когда соль потеряет силу, то ее выбрасывают вон. Как раз это с Ионой и произошло. Когда человек с Богом теряет связь, теряет смысл жизни, он теряет влияние на окружающих, и такого выкидывают. Раньше соль, она имела, какое значение? Имелся состав солевой, добывали на берегу Мертвого моря, и когда, если этот состав терял соленость, оставались одни шлаки, то люди выбрасывали на тропинки, чтобы утрамбовывали этот состав, для того, чтобы тропинка становилась тверже, поверхность. Так обращались с той солью, которая потеряла силу. С Ионой именно так и поступили. Его выбросили вон. Соль, потерявшая силу. Друзья, он должен быть солью, и так как он ее потерял, его выбросили в соленое море, чтобы он там немножко просолился. И он точно просолился. В чреве кита все было очень хорошо достигнуто в нем. Друзья, его выкинули не потому, что мир злой. Корабельщики до последнего не хотели его выкидывать. И то, что они отчаянно гребли, стараясь приблизиться максимально к берегу, это говорит о том, что они боялись Бога Ионы, не хотели брать грех на душу и до последнего сражались за его жизнь. Они старались усиленно к берегу, но все-таки они поняли, что другого выхода нет. Итак, друзья, когда соль теряет силу, она становится бесполезной, и ее выкидывают. И Иону выкинули, и именно там, в соленом море, в Средиземном море, которое было соленым, там он просаливался, там с ним Бог работал, и он вновь обрел ту соленость и влияние на окружающий мир. Еще, друзья, избранные расплачиваются за непослушание. Если мы не слушаемся того, кто нас избрал, то за это придется платить. Вот мы слышали мнение, что это дешевый был билет. Исследователи считают, что это был очень дорогой билет, а некоторые даже считают, что он выкупил этот рейс. Не то чтобы он на грузовой сел и купил билет, а возможно выкупил даже рейс и попутно загрузили товаром, чтобы сократить расходы и больше получить прибыль. Есть такая версия? Я не знаю. Возможно, он купил билет. Но этот билет стоил в любом случае недешево. Это была самой дальней точкой тогдашнего мира известного. И, друзья, эти деньги были израсходованы зря. Когда человек не слушается Бога, он за это платит. Вы знаете, в жизни очень много такого, когда человек за непослушание платит. Однажды один человек шел мимо кладбища и услышал вопль. Когда вопль на кладбище, это неприятно. Он решил зайти, что там происходит, наверное, кто-то там потерял близкого. Подходит девушка, или молодая женщина, подошел поближе к ней, она убивается на могиле. И она кричит: «Отец мой, прости меня за то, что я тебя не слушалась». Она плакала не потому, что отец умер. Она плакала потому, что она его не послушалась. Она росла в христианской семье, и родители увещевали ее не делать глупости и не выходить замуж за этого сомнительного кавалера. Но она не послушалась родителей. Она вышла замуж за очень хорошего человека, но она не знала, что через время этот хороший человек сорвет свою маску и превратится в жалкого пьяницу. Она была убита горем. Ее жизнь была разрушена семейная. И она, все, что она делала, это приходила периодически на кладбище, становилась на колени и вопила: «Отец, прости за то, что я тебя не слушалась». Друзья, иногда наши ошибки или непослушания настолько дорого стоят, что за них надо очень большую цену платить. Сейчас у вас пока это время выбора. Пока вы еще не сделали ничего, пока еще можно что-то предпринять правильное, сделайте все хорошо, послушайтесь Бога. Не идите против Него, не идите против совести, потому что за это придется платить в любом случае, и, может быть, до конца жизни. Я знаю братьев, которые не слушались Бога и за это платили. В нашей местности, в нашем селе, мы периодически ходили на дом молитвы, чтобы там работать. И были такие братья, их было большинство, которые редко приходили на стройку молитвенного дома, и они занимались своими вещами. И когда мы собирали братское, то говорили: «Братья, а почему одни ходят, а другие не ходят на стройку молитвенного дома?» И были такие реплики: «Я считаю, что первым делом надо устраивать свою семью, а потом, если время уже будет, для дома Божьего». Это искренне их было такое мнение. И знаете, друзья, что произошло? Все те, 3 человека в основном ходили на молитвенный дом, чтобы там работать. Все 3 человека получили от Бога большую материальную прибыль по линии государственной поддержки. Они воспользовались государственной программой, и Бог каждому из этих 3 дал очень много в материальном плане. А все те, которые не ходили на молитвенный дом и занимались своими личными делами, они работали для дырявого кошелька. И было даже так, что на одном братском мы сказали одному брату: «Слушай, а почему ты не ходишь на молитвенный дом?» Он говорит: «Я должен строить свой дом. Вот это будет свидетельством для села». Он до сих пор в этом доме построенном не живет, потому что он оказался непригодным для жилья. Мы ему говорили: «Слушай, неужели тебе жалко посвятить хотя бы 2 часа в неделю, чтобы прийти на дом Божий и там потрудиться?» Он говорит: «Нет, я лучше эти 2 часа потрачу на свою семью». Только мы поговорили на братском, он резко заболевает, и потом следующий день и еще один день он лежит и не может встать. В очень ужасной болезни, ломки, температура. Я про себя подумал, он хотел сэкономить время, но за непослушание Богу надо платить. Друзья, с Богом вообще сопротивление бесполезно. И если я думаю что-то выиграть, когда я сопротивляюсь Богу, мне придется за это в любом случае заплатить. Я знаю одного брата, который не участвует в служении и отказывается. У него меньше всех из нас детей в нашей церкви, но он не ходит на молитвенный дом. Он отказался, чтобы не участвовать в спевках, хотя у него хороший голос. У него 2 высших образования, и он мог бы проповедовать, но он отказался от кафедры и не проповедует. То есть полная такая жизнь, безучастность в жизни церкви. Друзья, он платит за это. Он думает, что он экономит время, он очень любит деньги, и Бог не дает ему много заработать. Его деньги все в дырявый кошелек уходят. То машину разбил, то другую машину разбил, то еще что-нибудь. У него постоянно что-то случается, и он не может разбогатеть. Так, друзья, кто сопротивляется Богу и идет путем непослушания, за это надо платить, как Иона. Следующее. Бог может выступить против своего избранника, если он пошел против Бога. Написано: если Бог за нас, то кто против нас? Молодежь, вы никогда не задумывались, что Бог может быть против нас? Я в своей жизни это сделал открытие, что, оказывается, Бог может стать против христианина. Например, Моисей возвращается в Египет, выступает ангел против него и хочет его умертвить. Когда Сифора поняла, почему, она совершила то, что должны они были сделать своей семье, муж глава семьи, Моисей не отстоял свои позиции и поступили так, как считала жена. И когда ангел вышел, чтобы погубить, умертвить, это были не игрушки, это был не спектакль. Ангел действительно вышел умертвить Моисея. Наверное, в жизни Израиля трудно найти человека, который более был бы величаемый, чем Моисей. Однако ангел Господень вышел против Моисея, чтобы его умертвить. За что? Потому что они пошли против Бога, они соблюдали какой-то принцип. Я не буду о нем говорить сейчас. Но когда они сделали все как надо, ангел отступил, губитель. Друзья, когда мы идем против Бога или что-то делаем против Него, как Иона, Бог выходит против нас. Он может это сделать. И это страшно. Вифиль, человек Божий, который пошел, сделал все, как Бог сказал, но в одном не послушался, вернулся в город, чтобы там покушать. Лев вышел и поломал этого человека насмерть. Бог может выйти против своего человека. Если Божий человек, избранник, не слушается Бога, он может против него выйти. Сардийской церкви говорит: «Я на тебя, я найду на тебя как тать». Ефесской церкви ангелу говорит: «Я имею против тебя». Он ангелу Ефесской церкви говорит: «Я против тебя». Оказывается, что Бог может быть против христианина, и нет ничего страшного. Даже если весь мир будет против нас, даже если сатана сам восстанет со всей своей лютостью, со всеми своими демонами против меня, это не так страшно, как если против меня выступит сам Бог всемогущий. Вот это страшно. Друзья, и все-таки я хочу показать, что когда Бог выступает против нас, Он, в общем-то, за нас. Когда Каин пошел от лица Господня, Бог его не удерживал. Иди. Даже он ему пообещал, что тебя никто не тронет. Иди спокойно. А Иона пошел, побежал даже от лица Господня, и Бог его останавливает. Потому что Каин чужой, а Иона свой. Свой человек, избранный человек, и Бог ставит ему препятствия. Бог против Ионы пошел, потому что Иона против Бога пошел. А я хочу показать на иллюстрации. Когда-то мы своим детям объявили: «Дети, если на вас пожалуется кто-то из взрослых, мы будем занимать сторону взрослых, и мы будем против вас. Например, кто-то пожалуется, что вы плохо себя повели, мы вас защищать не будем, мы вас накажем, мы будем занимать сторону взрослых. Это мы сделаем для того, чтобы вы уважали любого взрослого, не только родителей». И однажды один брат пожаловался: «Слушай, твой сын со мной не поздоровался». Ему было лет 8 или 7, сыну. Я пришел домой и отправил его: «Иди к тому брату в гости и иди с ним поздоровайся. Я обещал, что я буду за взрослых, если на вас пожалуются». Как вы думаете, друзья, а в действительности я против сына и за этого человека, за этого брата, или я все-таки за своего сына? Кого я больше люблю? Да, конечно же, своего чада я люблю больше. И я против своего сына, потому что я за своего сына. Я хочу, чтобы он уважал каждого взрослого. Я хочу, чтобы он пошел и поздоровался с тем братом. Поэтому кажется, что я против сына. На самом деле я за своего сына. Друзья, когда Бог против нас, мы должны это чувствовать. Кстати, многие хотят, возможно, даже сейчас в этот период решать семейный вопрос. Я бы что советовал? Разберитесь, друзья, а у вас с Богом все нормально или нет? Мы иногда Господу сопротивляемся в разных вопросах, но чтобы в вопросе брака Он обязательно нам открыл свою волю и помог. Так не бывает. Надо навести с Ним порядок в отношениях и только потом приступать к этому вопросу, чтобы Он был на моей стороне. Когда-то у меня была сомнительная работа, я работал в налоговой инспекции, с этого начиналась моя рабочая карьера. Мои протоколы, они приводили людей в ужас, потому что штрафы были ужасными в то время в России, когда налоговый инспектор писал свой акт, протокол. Это было что-то ужасное. Люди плакали, но я по-другому не мог. Я старался меньше сделать им там сумму, не все нарушения прописать. Но что-то как-то искал золотую середину, чтобы и руководству своему угодить, и быть исполнительным, и с другой стороны, чтобы людей сильно не обижать. И я мучился полтора года в своей совести, как я могу дальше работать на этой работе, как я буду рассказывать о Божьей любви этому человеку, который, может быть, меня проклинает за мой протокол. Я решил уйти с этой работы, несмотря на то, что у меня на этой работе была бронь от армии. То есть, если я работал налоговым инспектором, меня в армию не забирали. Один брат сказал: «Друг мой, слушай, увольняйся с этой работы, иди в армию, два раза тебя по фейсу там дадут в армии, и на этом все закончится. Он оказался, его голос был пророческий. Точно раза два было по фейсу, не очень больно, и армия прошла очень замечательно. Друзья, но я получил огромное благословение вот в чем. Сколько я работал в налоговой инспекции и молился, чтобы Бог открыл мне, кто моя будет спутница жизни, небо молчало. Как только я решил пойти на этот шаг и сказал: «Господи, может быть, я делаю ошибку и делаю неправильно, что я увольняюсь с этой работы. Может быть, христианину и можно работать на этой работе, но я чувствую, что у меня с тобой непорядок. У меня нету мира в моей совести. Может быть, я делаю ошибку, но я эту ошибку делаю ради тебя. Я и делаю ее искренно». Как только я уволился с этой работы, Бог открыл мне мой путь, кому делать предложение, и Бог дал соединение, семейный союз. А до этого момента небо молчало, и я не мог получить ответ. Иногда, друзья, может быть, Бог удерживает свои ответы до тех пор, когда мы где-то сопротивляемся с Ним, потому что Бог против нас. Как Он будет мне свою волю открывать? Как Он меня будет вообще благословлять в семейном вопросе, если я Ему противостою в чем-то? Еще, друзья, Бог против меня. Год назад происходило следующее событие. В этих лагерях, когда в каждой церкви у вас был свой лагерь, я здесь находился год назад, однажды жена со мной связалась по скайпу и говорит: «Слушай, вышел за кафедру один брат и сказал такую проповедь, которая вся посвящалась тебе. Он тебя с кафедры поносил. Он конкретно осталось только твое имя подставить, и все это понимали, что он говорит против тебя, и он тебя просто поносит, злословил тебя с кафедры». Конечно, мне было это очень неприятно. И она говорит: «Я заплакала, у меня невольно потекли слезы из глаз, потому что сколько в этого человека вложено, сколько мы его вымаливали из этого мира, сколько ночей мы провели, чтобы ему Евангелие раскрывать, и сейчас он в таком восстании находится. Он член церкви, он проповедник, но что-то в нем как-то сатана его возбудил, и он восстал». И она со слезами слушала эту проповедь, ей было настолько тяжело, что у нее схватило сердце. И когда она со мной связалась по скайпу и рассказала про этот случай, она говорит: «Можно я тебя попрошу об одном? Привези ему подарок с Америки». После этого я пошел в магазин, купил подарок и привез ему подарок с Америки. Кстати говоря, когда он меня поносил за кафедрой, и моя жена помогла мне настроиться миролюбиво и сделать ему добро, чтобы не пойти против Бога, то после этой проповеди его укусил клещ, и его в больницу увезли. Я верю, что Бог за меня заступился, потому что я хотел на стороне Бога быть. Но прошло время, друзья, и однажды он вышел с очередной своей бомбой, которую он кинул в меня. И он опять начал меня поносить уже в моем присутствии. И тогда уже я не выдержал, думаю: да сколько ж можно? Может быть, я тебя сейчас расстреляю с тяжелой артиллерии. Все, что сейчас я знаю, я тебя сейчас буду просто расстреливать по Писанию. И вы знаете, я про себя думал: нельзя, так нельзя, нельзя. Кафедра не для этого. Она нужна для того, чтобы возвещать Божие совершенства, а не для того, чтобы сводить счеты с неприятным человеком. И я не устоял. И все шло по конспекту, и вдруг раз, что-то произошло во мне, и я медленно-медленно и в его сторону развернул свою пушку, и пошло. Он сидел на месте, он как на сковородке там уж извивался, ему было тяжело, он смотрел на время, когда же это все закончится, а я не мог уже остановиться. И я чувствовал, что в этот момент, когда я начал его расстреливать, Дух Святой отошел от меня. И у меня было одно только желание – быстрее закончить эту позорную проповедь, бежать скорее домой и там в слезах каяться за то, что я опозорил кафедру. Друзья, я пришел домой, я стал раскаиваться: «Господи, прости за то, что я использовал кафедру, чтобы ему отомстить. Прости меня, пожалуйста, я опозорил тебя. Я знаю, что ты против меня, и ты не будешь меня защищать перед этим человеком, и больше клещ его не будет кусать, если я буду его расстреливать». Я покаялся в этом, и на следующее собрание я приготовил проповедь о совершенствах Божьих и стал проповедовать о Его всемогуществе, вездесущности. И я испытал огромную радость, и я увидел, что на лицах людей тоже благодатное такое выражение лица, и он сам, этот брат, у него тоже какая-то благодать на лице. Я не захотел больше сводить с ним счетов. Я внутри себя решил: никогда больше не делай так. и не своди счеты через кафедру, потому что Бог будет против тебя. Так нельзя. И Бог меня тогда научил этому. Когда я предаю все в руки Божьи, я на Божьей стороне, и Он за меня заступается. Когда я хочу сам это сделать и Бога в сторону отодвигаю, то Бог против меня. Итак, друзья, Бог может быть против меня, если я не пошел Его путем. Еще, друзья, избранный никогда не должен терять связи с тем, кто его избрал. Интересно, что капитан спустился в трюм и говорит: «Слышишь, пассажир, а ты почему не молишься? Встань, воззови Богу твоему». Они все в молитвенном состоянии, они как могут молятся, они там всем своим богам молятся, а Иона спит спокойно. «Слышишь, хватит спать, почему ты не молишься?» И знаете, что самое печальное и страшное? Иона не смог помолиться. Иона не смог помолиться. У вас бывали такие вечера веселые, когда вроде бы надо по-христиански закончить вечер общения, и глазами ищут, кто помолится. Помолишься, а он не хочет молиться, потому что слишком весело вечер прошел, и нет готовности такой помолиться Господу. Иногда бывают, помолись перед едой или после пищи, и человек нехотя может брать микрофон и делать вид, что он молится, на самом деле его сердце не соединяется с Господом, он молится, говорит молитвенные слова для того, чтобы просто не отказать, чтобы не опозориться, что он не может молиться. На самом деле соединения нет с Богом. Друзья, я часто был в таком состоянии, когда я не мог помолиться, соединиться с Господом в молитве. Это страшно. Избранный человек постоянно должен жить так, как будто бы ему в любой момент нужно соединиться с Господом в молитве, чтобы связь работала постоянно. Вы знаете, вообще связь, она работает с Богом. Вся проблема в нас. Один мой друг, который уверовал в тюрьме, рассказывает, как-то один брат, который посетил братьев на тюрьме, говорит: «Слушай, а ты хочешь связаться с каким-нибудь там человеком по телефону, с близким?» «А это возможно?» «Да, возможно. Я привез с собой сотовый телефон». В тюрьме нельзя иметь сотовый телефон в России. Я не знаю, как в Америке. И он говорит: «У тебя есть телефон твоего близкого человека?» Он говорит: «Да, у меня тут есть где-то». И он дал бумажку. Вот, говорит, смотри, как надо им пользоваться. Вот зелененькая кнопочка, а вот красная кнопочка. Когда ты наберешь там номер, который у тебя на бумажке, ты нажмешь зелененькую кнопочку, и пойдет соединение. Понял? Понял. И все, он пошел, спрятался с сотовым телефоном, набирает. И знаете, как он набирал? Вот, например, там 8-918, черточка. И он ищет минус. Так написано на бумажке, вот эта черточка, он ищет минус. 918, так, нашел эту черточку, раз, нажал на нее, и все, и ждет. И там на русском, потом на английском, что такого абонента не существует. Он говорит: «Подождите, девушка, как не существует? Он существует, у меня номер даже его есть. Подождите, девушка». И раз, и трубка, ну, электронный автоответчик сбросился. Он снова набирает, и опять электронный автоответчик говорит, что такого номера не существует. Он говорит: «Девушка, ну подождите, не ложите трубочку, я сейчас вам все объясню». И разговаривает с этим электронным автоответчиком, пытается ему убедить его, что такой номер существует. Он снова пришел брату, говорит: «Что-то твой телефон плохой какой-то, он не соединяет, такого номера нет». Тот брат посмотрел историю набранных клавиш и говорит: «Слушай, дорогой, ты вообще неправильно набираешь, не надо эти черточки». Просто он ему набрал этот номер: «Иди, разговаривай со своим близким человеком». Друзья, связь работает, но проблема в нас, что мы не умеем соединяться. Где-то может быть нарушена молитвенная взаимосвязь с Господом, и мы не можем. Еще расскажу про того брата, которого клещ кусал. Однажды мы решили отправиться на жатву и поехали на двух машинах. Вам интересно про него слушать? Это очень хороший брат, это мой друг, и я его люблю. У него было плохое настроение, что, в общем-то, иногда бывает, как вы поняли. И мы, когда собрались церковью, чтобы поехать на двух машинах, у него было плохое настроение. И когда мы вышли из машин, чтобы помолиться на дорогу, он не хотел выходить. У него было плохое настроение, потому что за ним не заехали. Ему надо было идти пешком. И было видно, что он не хочет выходить, даже молиться. Он еле-еле вышел, и сделал одолжение, что с нами встал для молитвы. Но было видно, что он не хочет молиться. Мы помолились, сели в машину. Я за рулем первой машины, он за рулем второй машины. В той машине сидела моя жена, ее подруга, мой маленький ребенок, малыш. И мы проехали 4 километра, и я только видел по зеркалам заднего вида, что его машина ушла в лес с переворотом. Там моя жена, это мне было настолько страшно, кувыркается эта машина. Там мой сыночек маленький. И я думаю, что там вообще происходит. Друзья, я про себя сделал вывод. Человек не захотел помолиться. 4 километра и авария. Он ехал в моей машине. Я попросил, чтобы он рулил на моей машине, а ехал на церковном автобусе. И он разбил мою машину. Ну, естественно, с брата ничего не возьмешь. Это брат. И ему счета никакие не выставишь. Я сам виноват, что я доверил ему руль. Поэтому я на себя взял ответственность. Но было, конечно, очень неприятно. Человек не захотел помолиться перед выездом. 4 километра, авария. Слава Богу, что моя жена не пострадала. Слава Богу, что мой сыночек, она его схватила вот так, чтобы он не повредился. И маленький грудничок, совсем маленький, он никакого ушиба, ни повреждения никакого не имел. Хотя машина кувыркалась. Он не соблюдал со мной дистанцию, и его тормозной путь, его машины был больше, чем мой. Я резко затормозил, и он ушел в лес для того, чтобы не врезаться со мной. А впереди меня была яма, я притормозил перед ямой, и он не соблюдал со мной дистанцию и умышленно улетел в лес, в кювет. Друзья, так бывает, когда нету соединения с Господом. Кстати говоря, Иона не захотел помолиться в трюме, но молиться все равно пришлось. Только в другом трюме. Друзья, где вообще удобнее? В трюме корабля или в чреве кита? Где удобнее молиться? Как вам кажется? Наверное, в трюме корабля удобнее молиться. Наверное, если бы Иона послушался капитана, встал на колени и сказал: «Господи, я раскаиваюсь за то, что я пошел против Тебя, я пойду в Ниневию». Возможно, бы шторм утих, и не надо было бы выбрасывать его за борт. Но так как Иона не стал молиться, и мы не видим по Писанию, чтобы Иона послушался, у Ионы было сопротивление до последнего, вплоть до смерти. Он сопротивлялся Господу: «Выбросьте меня». Он уже не рассчитывал жить. И его выбросили. И, друзья, все равно ему пришлось молиться. Не хотел молиться в трюме, теперь молись в желудке кита. Так с нами работает Господь. Если мы не захотели вовремя взмолиться Господу, Бог поставит нас в такие обстоятельства, что все равно тебе придется молиться, и никуда ты не денешься. Так может лучше сделать это своевременно, и не дожидаться, когда еще больше у тебя будет проблем, и тебе деваться уже некуда. Ты взмолишься, ты просто будешь вопить, чтобы Бог тебя помиловал. Так может лучше сделать это пораньше и соединиться с Господом.